Здравствуйте. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Сегодня в выпуске.
Что в России понимают под презумпцией невиновности?
Раньше считали, что раньше выйдет. Знаете, кто год?
Как и зачем фабрикуют уголовные дела?
Цель фальсификации уголовных дел – это имитация работы.
Можно ли избежать произвола следствия и суда?
Прошу прекратить мое необоснованное преследование и подсылать ко мне людей, чтобы меня подставить.
Правозащитники заявляют, в России фабрикация уголовных дел стала повседневной практикой. Фальсификация, лжесвидетельство и подтасовка фактов превратились в рутинную работу следственных органов. И хотя официальной статистики, которая помогла бы оценить масштаб бедствия, не существует, по данным члена президентского совета по правам человека Андрея Бабушкина, сегодня каждый пятый заключенный в России либо не причастен к преступлению, либо сидит за более тяжкие преступления, чем на самом деле совершил. Генеральный прокурор России заявил, что 30% осужденных сидят из-за ошибок следствия. Сами следователи в частных беседах говорят, что половина приговоров неправосудна. А по мнению адвокатов, чуть ли не 9 из 10 приговоров, которые выносят сегодня российские судьи, подлежат отмене по формальным основаниям. Объявить невиновного виновным легко. Следственные органы в подмосковной Балашихе 2 года не могли раскрыть дело об убийстве Карена Нерсисяна. Точнее, по мнению его матери, не хотели. Выгораживали преступников и заставляли свидетелей давать ложные показания. Тогда Нина Нерсисян вместе с родственником Рустамом Шамсидиновым начала собственное расследование.
Я приходила, умоляла Ольгу Сергеевну, все-таки я потеряла сына, родного человека. Ну, пожалуйста, помогите мне. Она открыла двери и сказала мне, миллионы вот так пропадают, миллионы. Что мы будем бегать искать ваших сыновей?
Сына Нины Оганесовны Карена Нерсисяна убили в Балашихе 2 года назад. Он вышел из дома с коллекцией старинных монет. Маме сказал, что идет к своей подруге Наталье Гуляевой. Прошло несколько дней, сын домой не вернулся.
Мне позвонила моя близкая знакомая. Говорит, Гуляева Наташа ходит, плачет, ищет сожителя своего. Я говорю, как она плачет? Я звоню каждый день, она не поднимает трубку. Я прихожу по адресу, мне не открывают ворота.
В полиции заявление о пропаже сына у Нины Оганесовны не приняли. От знакомых женщина узнала, что в последний раз его видели в кафе.
Я снова пошла к начальнику полиции, попросила, чтобы они перемотали камеру видеонаблюдения, посмотрели, с кем он сидел, куда он мог пойти. Они мне объяснили, что это уголовно наказуемое деяние, мы не сможем это сделать.
Уголовное дело о пропаже человека все-таки возбудили, но расследовать преступление никто не спешил.
Нашим делом занималась Ольга Сергеевна Лапшина, у которой дело пролежало ровно 8 месяцев. Она ничего не сделала. Пока я нашла моего дальнего родственника Шамсидинова Рустама, и мы начали самостоятельное расследование вместе.
В деле все объективно, и есть вся доказательная база против предполагаемых убийц Нерсисян Карен Сержаевич. Это детализации, которые указывают, что его знакомые были причастны к его безызвестному исчезновению. Но объективности у следователей нету.
Этих убийц выгораживают сотрудники полиции, начальник полиции, замначальником полиции, близкие друзья Азаряна Андроника.
Азарян Андроник, знакомый Карена, который, по мнению Нины Оганесовны и Рустама, причастен к убийству мужчины. Они считают, что Карена убили из-за дорогой коллекции старинных монет. Собранные доказательства передали в Главное следственное управление Москвы.
В Следственном комитете организовали обыск в 5 домах. У Азаряна Андроника нашлась монета, дорогая золотая монета моего сына. У Наташи дома нашли остаток монет, паспорт моего сына.
Казалось, дело почти раскрыто. Но вместо допроса подозреваемых следователи провели обыск в доме у Нины Оганесовны. Родственников Нерсисянов арестовали на 3 месяца. Некоторых депортировали. Позже на 2 суток задержали и мать убитого. Ей выписали штрафы за нарушение миграционного законодательства. Далее перешли к Рустаму.
Прошу прекратить мое необоснованное преследование и подсылать ко мне людей, чтобы меня подставили.
Прямо на территории следственного управления организовали арест Рустама. Я сижу в коридоре, Рустама заставляют отказаться от нашего дела. Откажись от этого дела, тебя освободим прямо здесь. Рустам говорит, ни в коем случае, я раскрыла это страшное преступление, я продолжу все. Тогда посидишь и поумнеешь.
В квартире, где временно проживал Шамсидинов, тоже провели обыск. Искали пропавший телефон следователя из Балашихи Пивневой Юлии, с которой Рустам, по словам его родственников, был в близких отношениях. Нашли не только телефон, но и маленького ребенка, племянника Рустама.
Пытаемся найти, кто убил дядю Кудряшки. Да, Свет? Мы же найдем. Даже эти продажные менты, которые продались, им это не поможет. Да, Свет?
Шамсидинова подозревали в педофилии. И хоть вину не доказали, некоторые СМИ успели обвинить молодого человека. Уголовное дело возбудили только по двум статьям – кража и мошенничество. Почти полгода Шамсидинов сидел в СИЗО Волоколамске. В ноябре 2017 года его перевели в психиатрическую больницу 2-го СИЗО в Москве, где Рустам находится до сих пор. Тем временем убийца Карена Нерсетяна так и не найден.
Как и для чего фабрикуют уголовные дела? Что в России понимают под презумпцией невиновности? И можно ли гарантированно избежать произвола, следствия и суда? Спросим сегодняшних гостей, адвокатов Анну Ставицкую и Дмитрия Сотникова.
Анна Ставицкая, управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Липцер, Ставицкая и партнеры. В адвокатуре с 1997 года. Осуществляет уголовно-правовую защиту граждан в российских судах. Представляет интересы заявителей в Европейском суде по правам человека. Дмитрий Сотников, адвокат адвокатского бюро «Норма». Осуществляет уголовно-правовую защиту граждан в российских судах. Представляет интересы заявителей в Европейском суде по правам человека.
Адвокаты говорят о том, что если рассматривать дело, действительно руководствуясь и буквой закона, и духом закона, то, в принципе, 9 из 10 приговоров, вынесенных сегодня российскими судьями, нужно отменять по формальным обстоятельствам. Почему именно так и насколько соответствуют реальности вот такие цифры? Ну, 9 из 10 – это 90% неправосудных приговоров. Все настолько страшно, Анна?
Для меня, как для юриста, совершенно понятно, что никому такое не должно быть нужно. Но, видимо, для наших сегодняшних властей очень важно, чтобы суд был зависим. Потому что с зависимым судом крайне легко проводить нужные этим властям вещи,
операции
и судить тех людей, которых в данный момент почему-то необходимо засудить. Дальше,
которые не угодны.
Дальше это приводит все к тому, что вся эта правоохранительная система, она просто перестает нормально работать. Потому что следователю совершенно не нужно искать каких-либо доказательств для того, чтобы судить человека, потому что совершенно понятно, что какое бы ты дело ни принес, все равно суд его осудит, этого человека. Суду также не нужно совершенно задумываться о том, что писать в приговоре, потому что есть следователь, который уже все изложил в обвинительном заключении, и можно практически все судебное заседание продремать или сделать вид, что как будто бы ты там присутствуешь, а на самом деле заниматься какими-либо своими мыслями, и просто перенести в приговор все вот написанное следователем в обвинительном заключении и признать человека виновным. То есть вся эта система, она перестала работать. Следователи, потому что они понимают, что судьи все равно их осудят, тех людей, в отношении которых они создают эти дела. А судьи, ну, в принципе, к чему особо там думать, потому что в том случае, если ты кого-либо оправдаешь, не дай бог, там вынесешь еще какое-то решение, которое вдруг выбивается из тех решений, которые выносятся всегда, то тебя, во-первых, могут заподозрить во взятке. Во-вторых, могут посчитать, что ты недостоин высокого звания судьи. В общем, в любом случае, лишить тебя этой должности. Вот если взять вот какое-либо серьезное преступление, например, даже резонансное преступление и убийство, ни одно из этих преступлений не раскрыто, потому что следователи уже, в принципе, разучились именно раскрывать преступления. Они умеют очень хорошо подкладывать бумажки и фабриковать дела, но именно раскрывать преступления они разучились. Судьи разучились писать приговоры. Они не могут вот я считаю, что если судья бы обосновал оправдательный приговор, то никто бы никогда его не отменил, потому что это именно юридически выверенный документ.
Дмитрий, с вашей точки зрения, кто сегодня в России входит в группу риска? Против кого с высокой долей вероятности следствие с охотой будет возбуждать уголовные дела, а суды с не меньшей охотой будут штамповать обвинительные приговоры? Ну, вот одно время говорили, что под ударом находятся все предприниматели, потому что кому-то может показаться очень лакомым куском их бизнес. Кто еще?
Не то чтобы все предприниматели находятся под одинаковым ударом. Наибольшие риски, я считаю, у тех предпринимателей, которые занимаются политикой непосредственно. То есть в нашей стране можно либо заниматься предпринимательством с определенной долей риска, либо быть бедным и заниматься политикой. Как только человек имеет финансирование ни от кого независимое и выходит с независимой политической платформой, тут же начинаются какие-то претензии к его бизнесу.
Но ведь часто можно видеть и тех людей, за которых пишут петиции на разнообразных ресурсах в интернете, которые вообще не имеют ничего общего ни с политикой, ни с бизнесом, ни с финансами. Это молодежь, которые подбрасывают наркотики, например. Или это люди, которых обвиняют в совершении преступлений, висевших на правоохранительных органах годами не раскрытыми, и тут вдруг чудесным образом эти преступления раскрываются. А это-то для чего?
Ну, смотрите, вот у нас есть такое понятие «активизм». И есть определенные категории преступлений, которые действительно можно назвать политическими. То есть, ну, понятное дело, что это экстремизм, потом есть легкий вред здоровью по политическим мотивам, есть 212.1, неоднократное нарушение законодательства о массовых мероприятиях. Вот, это чисто политические статьи, и активисты, они традиционно находятся в зоне риска.
Да, но вы все равно возможно говорите об активистах, а я-то спрашиваю об обычных людях.
Когда я начинал работать адвокатом, у меня были дела по 51-й. Зачастую привлекались люди достаточно низких слоев, брали каких-нибудь алкоголиков, наркоманов, вешали на них статьи, такие вот, допустим, скапливаются на районе очень много статей по кражам автомагнитол. 20 автомагнитол украли, 30 автомагнитол украли, и каждое заявление автовладельца, это, естественно, не раскрыто уголовное дело. Нужно с этим что-то делать. Полиция может знать, кто это делает. Люди в промышленном масштабе воруют, потом где-то их сбывают, соответственно, делятся с полицейскими. Может не знать, кто это делает, но нужна раскрываемость. И вот они берут какого-нибудь алкоголика или наркомана, вешают на него эти все магнитолы, везут его там в СИЗО, где его начинают прессовать. Там говорят, что ну не признаешь, там мы тебя побьем, убьем, опустим и так далее. Когда человек в СИЗО, там много чего может как бы на него повоздействовать. И они соглашаются, берут вот эти эпизоды по 10 эпизодов, по 15 эпизодов. Я прихожу в районный суд, это было в Московской области, и у меня человек говорит: я прошу особый порядок, без исследования доказательств. Я беру 10 эпизодов с магнитолами. Я говорю: а почему вы берете-то? Вы же особый порядок, вы же должны добровольно его взять. Он говорит: я беру, потому что мне на камере угрожают. Я как адвокат говорю, что человек допускает самооговор в отношении себя. Я имею право иметь иную позицию. Я считаю, что его вина не доказана. Суд объявляет перерыв. После перерыва я возвращаюсь. Человек дает отказ от меня, как от защитника. Суд, соответственно, меня удаляет. И вызывает следующего адвоката по 51-й, которого не будет смущать то, что человек говорит, что он берет особый порядок, потому что ему угрожают.
Часто можно услышать, что в произволе со стороны сотрудников тех органов, которые вообще-то призваны защищать права граждан, потому и называются правоохранительными, виноваты их начальство. Это начальники изо дня в день, из года в год спускают рядовым сотрудникам план по поимке преступников. А выполнение плана дает и видимость работы, и карьерный рост. Получается, что и следствию, и прокурорам, и судьям нужны преступники, даже если преступления не было.
Как подметила журналист Анна Шмелева, это сродни тому, как если бы работу пожарных оценивали по числу и силе потушенных пожаров, да еще роста показателей добивались бы в каждом году. Сегодня Анна – активная участница общественного объединения «Свободу невинно осужденным». Ее муж отбывает наказание за преступление, которого, как утверждает Анна, не было.
Что значит сфабриковать дело?
Это его создать на ровном месте, фактически, из ничего против невиновного человека.
Кто и зачем фабрикует дела?
Цель фальсификации уголовных дел – это имитация работы. Более того, они это считают своей работой. Не розыск преступников, а отчетность. Проще сфабриковать, чем докопаться до истины.
Против кого чаще всего фабрикуют дела?
В группу риска тут входят, во-первых, те, кто чем-то привлекает. Ну, понятно, что привлекает. Деньги. Вот. Либо те, кого проще. То есть все судимые, вся молодежь. Разумеется, все наркозависимые. И просто люди с оборванными социальными связями. Фактически это людоедство. Современная форма законного людоедства. Видит добычу и...
Я соблюдаю законы, не хожу на митинги, не занимаюсь бизнесом. Против меня могут сфабриковать дело?
Могут. Ну вот, собственно, в этом и есть ловушка, когда вот думаешь, что против тебя это не случится. А у них не те критерии, им не важно, соблюдаешь ты закон или нет. Им важно, насколько ты впишешься в их статистику, будешь ли ты сопротивляться. И причем, что очень важно, деньги – тут вопрос второй. Им нужны человеческие жертвы, это главное. Деньги ваши, они и так получат.
Против меня фабрикуют дело. Как себя вести?
Это в чем-то похоже на поведение человека в снежной лавине. Когда нельзя паниковать. Нельзя дергаться, кричать, биться головой об стенку, потому что это никого не проймет. И, с другой стороны, ни в коем случае не складывать руки и не надеяться, что вам кто-то поможет. Если у вас есть любимые книги, уберите их подальше. Потому что у вас теперь три книги в жизни. Это Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и Уголовно-исполнительный кодекс. Все. Очень опасная ошибка платить. Потому что именно экономически. Тот, кто получит выгоду от вашего, от вашей беды, стало быть, это человек, которому ваша беда выгодна и который заинтересован в том, чтобы она продолжалась.
Дела фабрикуются в том числе и для раскрываемости, с которой боролись, вот с этой отчетностью, с этими палками, и главка МВД боролся, и Следственный комитет боролся, и все на свете боролись, и тем не менее она до сих пор стоит во главе угла.
Но зачем действительно расследовать дела, особенно когда уже следователи разучились их расследовать, когда можно найти просто какого-то человека социально незащищенного и на него, что называется, все эти... нераскрытые дела повесить. Также намного легче, чем действительно найти реального преступника, который эти преступления совершил. Когда я тоже начинала свою деятельность как адвокат и ходила по вот этим бесплатным делам, которые мы обязаны вести с точки зрения закона, это вот 51-я статья Уголовно-процессуального кодекса, большое количество людей готовы были взять на себя какие-либо кражи или там еще какие-то преступления. У каждого свои были причины. Одного, потому что пытали, другому, потому что негде жить, и, в принципе, он готов идти в тюрьму, потому что там его хотя бы будут кормить.
Тем не менее, насколько я понимаю, в последнее-то время прослеживается еще одна любопытная тенденция, связанная с фабрикацией уголовных дел. Во всяком случае, об этом говорят как раз адвокаты-защитники. Это то, что в России совершенно не осталось личности неприкосновенных. И последний приговор в отношении господина Улюкаева, наверное, тому...
А это уже другая категория дел. Это категория дел, которая раздает сигналы. То есть есть дела в отношении вот таких вот нераскрытых дел, где метут всех, кого не попутят, для того, чтобы повысить раскрываемость. Это первая категория. Вторая категория, это, как тоже правильно совершенно сказал мой коллега, в отношении предпринимателей. Здесь бывают две причины возбуждения уголовных дел. Одна причина – это отобрать бизнес, потому что легко справиться с человеком, который уже не может бороться. сдался и сидит в тюрьме. Или если этот человек, не дай бог, имея деньги, начал заниматься политической деятельностью. А третья категория дел – это сигналы каким-либо другим людям для того, чтобы они там перестали что бы то ни было делать. Дело, к примеру, Сугробова, это дело вот этих вот всех представителей Следственного комитета, Захарченко и другие, это дело чиновников высокого уровня. В зоне риска находится необъятное количество граждан нашего государства, и меня всегда, конечно, потрясает, когда люди не понимают, что колокол звонит в том числе и по ним. А все начинают понимать это только тогда, когда, к сожалению, сами сталкиваются с нашим правосудием. А до этого просто считается, что правозащитники, они голосят, потому что это их работа, они правозащитники. Адвокаты нам все время просто кивают на то, что мы деньги получаем, поэтому мы тоже, что называется, голосим. Совершенно не означает, что если мы получаем деньги за свою работу, значит, то, что мы говорим, это неправда. В том случае, если бы к адвокатам больше прислушивались, возможно бы у нас не было такого безобразия, которое сейчас мы наблюдаем в судебных заседаниях. Я очень со многими журналистами дружу и знаю, что, например, журналисты, которые приходят в судебное заседание, там, к примеру, по избранию меры пресечения или продлению срока содержания под стражей, они уже заранее пишут текст о том, что продлили срок содержания под стражей, избрали срок содержания под стражей, чтобы быстрее это
выпустить на ленту,
потому что не нужно быть ясновидящим для того, чтобы предположить, какое суд вынесет решение. Это ужасно.
Да, но тем не менее, вот в истории, например, с Улекаевым странно то, что это дело же было на виду, за ним все следили, а то довели текстовые трансляции журналисты. Все смотрели, как развивается эта интрига. Придет Сечин давать показания в суде, ну, собственно, основной свидетель главный, или не придет. И, казалось бы, суд должен выносить решение, ну вот как раз точно по букве закона, раз на него обращают внимание, но с другой стороны получается, что нет, не надо.
А это одно с другим не связано. Просто суды и вот те люди, которые над нашими судами кукловодят, они прекрасно стали понимать, что ничего страшного не будет в том, если какое-либо дело, имеющее там общественную значимость, будет освещаться сильно в прессе. Это совершенно одно
это никак
с другим
не повлияет
на, то, как на результат.
Мне кажется, что дело Улюкаева, если конкретно говорить о нем, это, грубо говоря, пиар-силы. То есть определенные лица показывают обществу и всей стране, насколько они сильны. Поэтому в данном случае как раз то, что это судебное заседание было публичное, и то, что все видели, что происходило и что произошло в итоге, доказывает силу людей, которые стояли за этим процессом, которые не пришли в суд. Потому что кроме Сечина, я думаю, что там еще есть одна персона, которая была заинтересована в вынесении соответствующего приговора. Это просто показали свою силу. Насколько люди могут обойти правосудие, или насколько люди имеют это правосудие как свой личный инструмент для разрешения личных конфликтов.
Право на свободу и личную неприкосновенность гарантировано 22-й статьей Конституции России. Вот как ее понимают обычные люди.
Суд решил, он ведь решает, он вот смотрит все обстоятельства дела, правильно? Факты там, это свидетели опрашивает, выносит решение. Ну уж раз он решил, значит, человек, который совершил какой-то поступок, достоин этого.
Имеет право на свободу и личную неприкосновенность.
Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускается только по судебному решению.
До судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов.
Я считаю, что у нас это все соблюдается.
Ну, не знаю, как это работает, вам скажу честно. Я так далека от судебных этих решений.
Задерживают, может, и задерживают до 48 часов. Можно задержать человека по тем или иным причинам.
Если кого-то, вот, скажем так, поймали за руку, это все-таки их сажают и без суда в начальном сроке.
Не нарушай, живи по закону.
Государственные службы довольно часто препятствуют самовыражению, даже взять те же митинги.
Не знаю, я на митинги никогда не хожу и не пойду. Потому что я знаю, что если чего вдруг, я отхвачу там от полиции.
Как мы все знаем, все были повязаны, многие участники.
Человек 500, что ли, арестовали. Автобусами грузили их туда, в полицию.
Ну, их же тоже можно понять, полицейских. Им говоришь людям, нет, ни единого митинга. Плохо, не нарушая закон. Они нет, идут.
Ну, если они нарушают общественный порядок, а что с ними делать?
А как вообще фабрикуются уголовные дела? Ну вот, предположим, некий следователь решил, что так вот заканчивается квартал, год, полугодие, я не знаю, а мне не хватает этих самых палок. Побуду-ка я фабриковать дело. Ну ведь нельзя же просто так взять и вытащить какие-то доказательства, свидетелей из воздуха. Их же как-то нужно найти, нужно же провести какую-то умственную работу. Или это вовсе не обязательно?
Ну, люди стоят на учетах в НД, ПНД обычно. Участковые ходят по квартирам, они знают, если мы говорим именно о социально незащищенных слоях населения, там просто берется по списку, грубо говоря, человек, вытаскивается. У меня вообще был случай, не помню сейчас фамилию этого человека, помню, что у него прозвище такое было, Ганеша. Он в известных событиях в Украине, когда происходили, он туда поехал в одну организацию, которая у нас признается террористической. А у него были определенные проблемы с умственным развитием. Ну, когда он вернулся домой, он ходил как понятой, его привлекали, все такое, он такой простачок. И он сидел в МВД, в опорном пункте, и рассказывал полицейским, что на Украине все не так, как описывают СМИ. И что он был вот в этой организации, у них там в тренировочном лагере, рассказывал, как там все дружат, и все хорошо. В это время там был особист. Он его записал, и потом, значит, ему пропаганда, соответственно, экстремизм, он пропагандировал среди сотрудников вот этого отделения, ему дали реальный срок. Тоже нужны были палочки следователю ФСБ. Вот он возбудил, очень быстро это дело совершил. Яркий пример.
Я правильно понимаю, совершенно нереально человеку, вне зависимости от его рангов, чинов, возможностей, умственных способностей, противостоять вот этому произволу со стороны следствия и суда?
Ну, это, конечно, безумно тяжело, но это совершенно не означает, что это невозможно. Я, например, человек действия. Я считаю, что если долго бить в одну точку, то человек может добиться справедливости. И многие мои дела как раз об этом свидетельствует. Это, конечно, очень долгий и трудный путь, и, может быть, не каждый его выдержит, но если действительно хотеть чего-то добиться, то добиться можно.
Да, но, с другой стороны, на это уходят годы иногда, просто да, годы, и требуется не одно решение даже Европейского суда по правам человека.
Но, к сожалению, вот такая данность. Ты либо ее принимаешь и борешься, либо, соответственно, как многие люди делают, идут просто на сделку со следствием, понимая, что практически ничего ты не добьешься, никакой адвокат самый замечательный тебе не поможет, просто пытаться пойти на эту сделку для того, чтобы получить послабление и получить минимальное наказание.
Тем не менее, я вот здесь не зря упомянула о решениях, в том числе Европейского суда по правам человека, который, может быть, спустя многие годы выносит решение в пользу гражданина, и, казалось бы, вот тогда его права уж должны быть точно восстановлены, в том числе и в российских судах, но существует масса примеров того, как это не происходило. И, в частности, один из ваших подзащитных, который отбывает наказание в колонии строгого режима, вот как раз относится к тому типу людей, в отношении которых, несмотря на все решения Европейского суда по правам человека, все заявления правозащитников и адвокатов, продолжают фабриковаться уже там в колонии уголовные дела. Я имею в виду дело Виталия Бунта.
Вообще наша правоохранительная система сегодня вот лично мне представляется как некий такой монстр, силовой такой, который необходимые для него моменты, просто объединяется весь, объединяются все там сотрудники изолятора, следователи, судьи. То есть следователю нужно получить какой-то ответ, в изоляторе человека избивают, судьи не видят его побои в упор, не видят его состояния здоровья. Тоже вот произошло и с Бунтовым.
В двух словах этот человек человек был осужден к длительному лишению свободы. Там он подвергся, уже находясь в колонии, из-за того, что качал права, невероятным пыткам. У него вырвали ногти пальцев обеих рук. В дело вмешивался Европейский суд по правам человека, куда направлялась жалоба. Был признан факт пыток в отношении Бунтова. После этого его переводят из одной в колонию в другую. Там продолжают пытать и попутно возбуждают уголовные дела, в частности, о том, что он оговорил сотрудников службы исполнения наказания, насколько я понимаю, потому что сам себя изувечил.
Когда суд европейский вносил решение, там решение было из двух частей. Первое – это выплатить компенсацию, второе – провести эффективное расследование вырывания ногтей. Расследование никто не произвел, дело уже было передано в комитет министров Совета Европы, поставлено на контроль. И вот новый начальник колонии 12-й Пермского края, он его к себе вызвал и потребовал отозвать все нерассмотренные жалобы, и в том числе отозвать эту жалобу, потому что она, мол, дискредитирует его коллег, она угрожает им. Когда он ее не отозвал, его избили, а когда опубликовали вид его побоев, приехал следователь, отобрал у него заявление устное о совершении преступления, и тут же стали его вести по 306-й, по ложному доносу.
Ну, то есть я это говорю к тому, что дело Бунтова, на мой взгляд, демонстрирует еще и то, что система совершенно не хочет исправлять свои ошибки.
Да, не хочет. Вплоть до того, что когда у него отказали ноги, уже в процессе судопроизводства, лично председатель суда Губахинского Агарков ездил к нему в СИЗО смотреть, ползает он или не ползает по полу.
100% гарантии от судебных ошибок не существует. Именно поэтому закон предусматривает все возможности для их исправления. Но что делать, когда фальсификация – часть системы?
Бывший секретарь суда под конвоем и в наручниках. В зал суда Александра Ивазова заводят как опасного преступника. Заседания за закрытыми дверями, фото и видеосъемка запрещены. Родители и друзья Александра в коридоре дожидаются решения судьи.
Я видела, как мой сын держится, но он боец. Он боец. Он молодец.
Адвокаты, кажется, уже устали комментировать это уголовное дело. Чуть больше года назад выпускник юрфака Александр Ивазов пришел работать в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга. Юрист-теоретик столкнулся с судебной практикой. Оказалось, сотрудников здесь могут задерживать допоздна и не оплачивать им переработки. А над подсудимыми просто издеваются. И Ивазов стал фиксировать нарушение закона на телефон.
Раньше сядешь, раньше выйдешь. Знаете такое? Все равно сидеть.
Нет.
Украл, выпил в тюрьму. Романтика, да?
Тивазов, он был сигнальщиком. Он говорил о тех проблемах, с которыми столкнулся при работе в суде. Мы понимаем, что это не понравилось ни суду, ни потом другим правоохранительным органам, и в результате было возбуждено это уголовное дело. И он преследуется, в принципе, за свои жалобы, которые он писал и председателю Верховного суда, и в Генеральную прокуратуру. Его пытаются таким образом наказать за собственную позицию, когда он хотел просто навести элементарный порядок на своем рабочем месте.
Сегодня в группе поддержки Ивазова в социальных сетях несколько сотен человек обсуждают его борьбу с судьей. За 2 месяца работы в суде секретарь написал более 80 жалоб в МВД, Следственный комитет, прокуратуру, потом не выдержал и уволился. Уходя, не успел подписать протокол одного судебного заседания. Сначала его уговаривали подмахнуть документ задним числом уже после увольнения, по сути, сфальсифицировать протокол. А потом возбудили уголовное дело за воспрепятствование осуществлению правосудия. Статья 294 Уголовного кодекса Российской Федерации. До 4 лет лишения свободы.
Ну, давайте с вами посмотрим. 294 Уголовного кодекса. Вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда. Вмешательство предполагает активную деятельность. Что-то забрал из материалов уголовного дела. Что-то подложил в материалы уголовного дела. Вырвал листы уголовного дела. То, что он отказался подписать протокол, составленный в значительной части не им, здесь нету вмешательства. прежде всего. Вмешательство – это активные действия, если они отсутствуют.
Однокурсники Александра Ивазова в шоке не только потому, что их товарищ уже больше полугода провел в следственном изоляторе. Юристы по образованию, они тоже считают обвинения абсурдными. Тем более, что Ивазова на факультете запомнили как настоящего фаната юриспруденции. Лучший студент 2016 года. Правдолюб и правдоруб.
Ну, про то, что он там у кого-то списывал, что-то там пытался схалявить, ну, такого не было никогда. Он просто не такой человек. Угу. Он очень ответственный и очень порядочный.
Следствие по делу Александра Ивазова, похоже, идет туго. По словам его адвокатов, никаких доказательств виновности молодого юриста в воспрепятствовании правосудию нет. Зато есть подшитые к делу пустые листы, подписанные судьей. Вписывай туда какие угодно обвинения. Ивазова пытались даже объявить невменяемым, но экспертиза не нашла у него психических отклонений. В конце февраля срок содержания под стражей ему снова продлили. И возбудили еще одно уголовное дело о клевете.
Без комментариев.
Клеветой следствие считает жалобу молодого юриста на руководство суда.
В том случае, если бы не было адвокатов, то было бы все гораздо хуже. Я просто всех уверяю. Вот. Но вообще это, конечно, очень жуткая система. Но нам ничего не остается, как только пытаться ей противостоять законными способами.
Вот, кстати, об адвокатах. В декабре по инициативе одного из членов Совета Федерации в Государственную Думу был вынесен законопроект, который в том числе предполагает и то, что теперь уголовные дела в отношении адвокатов будут и возбуждать, и расследовать следователи Федеральной службы безопасности. Ну, по мнению сенатора, таким образом повысится качество, собственно, и расследования таких уголовных дел, и их раскрываемость.
То обстоятельство, что сенатор вышел с такой инициативой, и означает, что именно вот эту свободную субстанцию, которая до настоящего времени была адвокатура, необходимо заткнуть для того, чтобы все у них происходило без сучка и задоринки, чтобы адвокаты вставали в судебном заседании и, как раньше в советское время, поддерживали государственного обвинителя. Вот, к примеру, меня недавно из одного процесса удалили на том основании, что я ставила под сомнение доказательства со стороны обвинения. И Верховный суд признал это законным и обоснованным. То есть адвокат с точки зрения суда, когда ставит под сомнение доказательства со стороны обвинения, он нарушает уголовно-процессуальный кодекс. С точки зрения суда адвокат, он должен вставать и говорить, какие вы прекрасные доказательства представители государственного обвинения нам представили в суд. Вы, пожалуйста, уважаемые судьи, прислушайтесь к этим доказательствам и, пожалуйста, накажите моего подзащитного по полной программе. Тогда, видимо, с точки зрения суда и Верховного суда адвокат будет действовать в соответствии с законом. У любого нормального юриста от таких решений должны волосы шевелиться во всех местах. Но почему-то вот эти вот самые судьи, они никак не могут понять, что, создавая вот всю эту систему, они и себя тоже ставят под удар. Потому что сегодня они, судьи, сидят в мансе и с важным видом ходят по своим там коридорам. А завтра этот судья станет кому-то неугодным, его адвоката будут удалять на том основании, что он ставит под сомнение доказательства обвинения.
А следствие будет говорить, что фабриковать
дело. Фабриковать дела. Вот, например, вот эти все люди, которые сейчас находятся под стражей по делу вот ГУЭП, ПК, там вот это вот непроизносимое название. Вот эти вот представители Следственного комитета, они же сейчас в судебном заседании, когда продлевали им сроки содержания под стражей, говорили, как так? Я же служил Отечеству, я же боролся с преступностью, я же стоял на страже государства, а вы что со мной делаете? То есть они никак не могут понять одно, что сейчас они сажают других, а завтра посадят их и точно так же, таким же катком пройдут по ним. И здесь нет никаких исключений. Сегодня ты занимаешь какую-то должность, ну, как Улекаев говорил, прям, наверное, больше половины граждан нашего государства прослезилось, что он признал, что я лицемерил, что моя задача это была пробраться к высшим эшелонам власти, что для этого мне приходилось как-то так вот выкручиваться. Но теперь-то я вот понял. Но вот очень жалко, что вот это теперь я понял, это осознание приходит тогда, когда человек сталкивается с нашей судебной системой. А хотелось бы, чтобы это осознание приходило ранее, и чтобы председатель нашего Верховного суда тоже как-то раскрыл глаза и посмотрел, что происходит с нашей судебной системой. Потому что если бы Верховный суд отменял все вот эти ужасные приговоры, тогда, может быть, что-то у нас наладилось. Но даже Конституционный суд выносит какое-либо решение, но это совершенно не означает, что какой-нибудь районный судья на это решение обратит внимание. То есть, да, он его прочитает, если ему будет это выгодно, он применит эту норму. Если нет, то сделает вид, что этого решения не существует. Также и с постановлением Пленума Верховного суда, который пишет эти постановления пленумов, там даже прям очень умные мысли, к примеру, о том, что для того, чтобы продлить срок содержания под стражей, необходимо доказательства, которые свидетельствуют о том, что имеются основания для содержания человека под стражей. Но мы же видим, что вот эти вот все решения о продлении сроков содержания под стражей просто штампуются на каком-то там таком горячем...
за 15 минут.
Станке. И никто, никому никаких доказательств не нужно.
В России нет правосудия.
Я считаю, да, что в России нет правосудия, но есть, тем не менее, государственные органы, есть адвокаты, и мы обязаны в таких условиях, к сожалению, выполнять свою работу.
То есть вы как статисты, получается?
Не совсем как статисты.
Нет, вот мы совершенно не статисты.
Вопрос, понимаете, в чем? Вопрос в том, что мы не можем, к сожалению, гарантировать результаты, и это очень осложняет работу. Потому что, когда человек к нам приходит, он говорит, скажите, как будет по закону. Ему говоришь, как будет по закону. Потом он говорит, ну почему же тогда суд этого не применяет? И вот тут вот мы не можем гарантировать вот это право применения, к сожалению. Потому что у нас ни суд, ни другие органы законами, как правило, не руководствуются.
С этим что-то сделать можно?
Я считаю, что каждый человек на своем месте, если он имеет какое-то отношение к правоохранительной системе, может что-то делать или освещает, например, то, что происходит в судах. Я считаю, что журналистам нужно больше говорить о том, что происходит у нас в судебной системе, для того, чтобы многих это как-то затронуло, может быть, душевно, и каким-то образом против этого законными способами протестовали. Соответственно, адвокаты должны делать все от них возможное для того, чтобы судьи не выносили неправосудных приговоров. Я, например, очень часто сталкиваюсь с тем, что когда я прихожу в какой-нибудь просто районный суд, то судья на меня смотрит, просто открыв глаза и рот. Из этого я делаю вывод, что он уже давно не видел, чтобы адвокат боролся за своего подзащитного. То есть в нашей профессии, к сожалению, тоже огромное количество людей, которые просто, как вот вы сказали, статисты. То есть они приходят, отсиживают свое там положенное время и уходят. Но никакую реальную помощь человеку не оказывают. В том случае, если все адвокаты вели себя так, как и должны, это тоже возможно бы как-то медленно, но изменяла нашу судебную систему. Все-таки Европейский суд, несмотря на то, что представители высших судебных органов научились обходить решения Европейского суда, но все-таки так или иначе решения Европейского суда каким-то образом влияют на наше законодательство и на практику. Очень медленно и с огромным скрипом, но все-таки это лучше, чем ничего. Но вот в этой передаче так получилось, что какая-то совершеннейшая безысходность.
Да.
Но мне кажется, что все-таки для того, чтобы вот этой безысходности не было, нужно прикладывать усилия и никогда не складывать руки. Потому что у меня, например, было одно дело, когда моего подзащитного уже осудили, и он отбывал наказание, но затем надзорная инстанция отменила приговор, направила дело на новое рассмотрение – И хоть его не оправдали, хотя должны были оправдать, но все-таки ему дали минимальный срок, который он уже отсидел. Он хотя бы вышел на свободу раньше того, что ему ранее назначил суд. В нашем правосудии это все равно как оправдательный приговор. Есть суды присяжных, которые оправдывают людей. То есть никогда нельзя поддаваться этой системе и не бороться.
Терять надежду.
Я считаю однозначно, что нужно бороться до конца во всех делах. Когда человек действительно упорно отстаивает свою позицию, бывает так, что он добивается какого-то послабления. И судьи, они же видят, в принципе, что дело пустое. Они видят, что если человек не признает свою вину, в некоторых случаях просто невозможно вынести приговора. Они берут человека под стражу, они начинают как-то пробовать давить на него морально, но тем не менее ничего у них не получается. Но вы знаете, я хочу еще такой момент подчеркнуть, что когда в зале сидят люди, судьи уже по-другому рассматривают дела. И чем больше сидит народу в зале, тем судья начинает ответственнее подходить к своим обязанностям судьи. Даже если он плохо знает УПК, даже если на него оказывается давление. Делать правосудие публично, творить правосудие публично и при этом нарушать закон сложнее, чем делать это кулуарно. Поэтому я считаю, что если у нас в обществе сложится такая культура, что активисты будут ходить, поддерживать, собратьев, так сказать, по идеям, что граждане будут ходить в суды, слушать процессы там, в отношении людей, которые им симпатичны, о которых они слышали, а не смотреть там, их по телевизору в новостных программах. Если у нас сформируется такая культура, это очень положительно отразится на современной системе, потому что суд станет лицом к лицу с обществом. И это уже немножко другое, нежели как у нас сейчас. Суд борется, как государственная машина борется с индивидами. С обществом это будет очень сложно.
Чем больше людей знают о том, что ваши права нарушены, тем больше шансов решить проблему. Присылайте нам или размещайте в соцсетях свои видеообращения с хэштегом «Передайте Путину». И мы покажем их в эфире.
Язидинова Ольга Михайловна, требую от правительства, от властей Российской Федерации, от президента Владимира Владимировича Путина. В данный момент предвыборная кампания началась. Прошу вас обратить особое внимание на регион Татарстан. В данном регионе меня, как общественного деятеля и активиста, органы государственной власти пытаются обвинить в экстремизме. Я законопослушная гражданка. Никаких противоправных действий я не нарушала. 9 февраля ко мне в квартиру ворвались сотрудники правоохранительных органов отдела по экстремизму и с сотрудниками ОМОН. Значит, напугали моего ребенка, напугали меня, отшвырнули меня, вели себя грубо, по-хамски. Считаю, что действия правоохранительных органов по Республике Татарстан нарушают конституционные права меня, как гражданина Российской Федерации, и, кроме того, моей семьи, которых начали уже прессовать. Я никаких противоправных действий не совершала, никого не оскорбляла, никакие высказывания не говорила в отношении народов республики, проживающих в Татарстане. Мой ребенок напуган, значит, сейчас я боюсь ехать в Республику Татарстан в связи с тем, что меня, боюсь, даже могут посадить в следственный изолятор или еще куда-то. Я честная, законопослушная гражданка, являюсь общественным деятелем Республики Татарстан. На протяжении более 20 лет уже борюсь с коррупцией в Республике Татарстан. Знаю, как выводятся коррупционными схемами, махинациями деньги в офшоры. И считаю, что весь этот прессинг в отношении меня и моей семьи связан именно с деньгами, которые сворованы у населения.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать. Это была программа «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, если ваши права нарушают. В завершении выпуска рубрика «Кто поможет?». Здесь мы рассказываем о российских некоммерческих организациях, обращение в которые часто оказывается эффективнее хождений по чиновникам. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Thank you.
Вы понимаете, что я не могу прийти к мужу в СИЗО и сказать, что я не буду его защищать?
Муж Марии Соловьевой, Евгений, инженер-конструктор, кандидат наук. Год назад был осужден на 1,5 года за мошенничество в особо крупном размере.
Это ученый, который сделал открытие, вообще владеет технологией, которой не владеет никто в мире. Зачем ему идти и вообще кого-то грабить?
Соловьев хотел помочь своей дочери. Юлия влюбилась в афериста, который оформил на себя ее квартиру. Чтобы решить проблему, Евгений обратился за помощью к адвокатам. Те уверили, что добились от мошенника доверенности на передачу имущества.
Муж встречается с риэлтором, они едут в Троицк, регистрационную палату. Почему-то, хотя квартира вот здесь рядом, он туда никуда не входит, он никуда ничего не сдает, никаких документов. Просто подписывает договор купли-продажи, отдает его риэлтору.
Довольно быстро Соловьевы получили свидетельство о праве собственности, но практически следом за ним вызов на допрос, где Евгения назвали преступником.
Мы сейчас всю вашу семью посадим, давай признавайся, а то мы на тебя убийство повесим.
Нанятые адвокаты доказать невиновность Соловьева не смогли. Тогда Мария решила защищать мужа самостоятельно. Чтобы разобраться, как это делать, пришла в школу общественного защитника фонда «Русь сидящая».
Я тоже многолетний проект «Помощь простым гражданам» не просто понимать и знать свои права, а занимать активную позицию в отстаивании своих прав.
Я просто поняла, что наши адвокаты ничего не делали. И когда я прослушала лекции в школе общественного защитника, я поняла, что я-то в материалах дел-то больше знаю, чем адвокаты. Имея вот этот весь материал, просто невозможно обвинить моего мужа. Это сделано только для того, чтобы отмазать вот этих адвокатов, следователей и вот этих, как я говорю, юридическую шпану.
Вместе с фондом Марии удалось добиться освобождения мужа из следственного изолятора и возвращения дела в прокуратуру. История Соловьевых похожа на историю учредителя фонда «Русь сидящая» Ольги Романовой. В 2008 году ей так же, как и Марии, пришлось бороться за своего мужа.
Мне хочется сказать свободу Алексею Козлову. Но это не Алексей Козлов. За нашу и вашу свободу.
В июле 2008 года меня арестовали, и Оля столкнулась с необходимостью делать передачи, продолжать бороться. И она столкнулась с большим количеством женщин в этих очередях, у которых такие же проблемы. И они решили объединиться для того, чтобы помогать друг другу.
Многим нужна какая-то юридическая помощь. У нас есть юридический департамент, который со всем этим разбирается. Большей части нужна какая-то материальная помощь, поддержка. Нам привозят вещи. Здесь у нас одежда. Здесь книги, крема, зубные щетки, зубные пасты. Все это мы разбираем, рассылаем в социальные центры, кладем в посылки заключенным, в передачи заключенным. Сегодня памперсы купили в СИЗО 6 города Москвы, хотим передать на этой неделе.
Основная наша задача – это самоликвидация нашей организации. Мы надеемся, что когда-то придет момент, а наша помощь, она никому не потребует.
Благотворительный фонд «Русь сидящая» помогает людям с 2015 года. Бюджет фонда за 2017 год – 8 миллионов рублей. Источники финансирования – пожертвования частных лиц. Главное направление работы – юридическая помощь, школа общественного защитника, гуманитарная поддержка заключенных и их семей, реабилитация бывших заключенных. За 2017 год в фонд пришло более 500 писем. 462 человека получили юридическую помощь. 59 судебных дел находятся в работе. Фонд отправил 139 гуманитарных посылок. Провел 10 школ общественного защитника.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Как
каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и все вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.